Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Человек ушел за ленточку, где его задвухсотили. За годы войны в России появился особый язык – некрояз. Люди научились говорить о войне и смерти, не называя их по имени, не называя их прямо. Используя эвфемизмы – СВО, «хлопок», «двухсотый». Противники войны тоже прибегают к эзопову языку. Например, ставя рядом коньяк 3 звездочки и 5 звездочек. На эзоповом языке это означает «нет войне». Как меняется язык в условиях военной цензуры? И научится ли в России когда-нибудь говорить прямо? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
В России идет война, но в новостях ее называют иначе – специальная военная операция. Главная формула некрояза – языка умолчаний и эвфемизмов. Смерть – 200-й, взрыв – хлопок и даже траур, как -1. Этот язык стал универсальным щитом. Власти прячут за ним цензуру и страх, а люди – свою уязвимость и усталость. В России рождается пространство, где слова перестают называть вещи прямо – язык учится молчать и этим молчанием выживать. Но некрояз – это не только средство обхода цензуры. Это зеркало общества, в котором смерть становится обыденностью. История показывает, однажды за эвфемизмами проступают настоящие слова. Но когда это произойдет в России и когда люди начнут называть вещи своими именами?
Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется филолог Гасан Гусейнов. Добрый день, Гасан.
Добрый день.
Я хотел бы поговорить шире не только о путинском языке, о некроязе времен войны, но шире о языке войны, о языке фашизма. И поговорить о классических образцах. Собственно, тот язык, который сформировался еще во времена первого классического нацизма. Да, есть замечательное исследование Виктора Клемперера под названием «Лит. Лингва терции империи. Язык Третьего Рейха». 1947 года он написал эту книгу. А вот есть ли, сформировался ли действительно свой язык у путинской России, такой же, как сформировался у Германского Рейха?
Ну, здесь это действительно вопрос, так сказать, для археологии, потому что надо учитывать здесь две вещи. Первое и самое серьезное – это, так сказать, размерность. Потому что книга ЛТИ, во-первых, она была написана по горячим следам, это она называлась «Дневник филолога». И если мы просто представим себе, подумаем, о каком отрезке времени говорится, то это всего-навсего 12 лет национал-социализма. С 1933 по 1945. После чего был длительный период раздельного существования двух Германий, Германской Демократической Республики, нашей оккупационной зоны, Советской, и Федеративной Республики, которая была оккупационной зоной Франции, Великобритании и Соединенных Штатов. И вот 12 лет – это очень короткий промежуток. По сравнению с нами сейчас – Путину власти уже 25 лет, а советская власть просуществовала со своим действительно сильно изменившимся русским языком больше 70 лет. То есть это совершенно несопоставимые, я бы сказал, таксоны. Да, вот то, что было в национал-социализме, и то, что у нас. Поэтому это, к сожалению, не очень работающий пример, потому что мы не можем сравнивать, скажем, если говорить о, например, о каких-нибудь спортивных достижениях, мы не можем говорить о том, что вот какой-то ребенок с 13 до 15 лет развивался так-то, такие-то у него были показатели спортивные, а потом рядом с ним берем человека, у которого мы сравниваем его показатели с 5 лет до 85. Да? То есть это совершенно разные. Будут разные персонажи, и результаты будут разные. Это первое соображение. Второе соображение, мне кажется, более важным, оно состоит в том, что, несмотря на некоторое сходство, ну, например, языка после Октябрьской революции русского и, например, французского языка после Великой Французской революции 1789 года. Это все исследовано очень хорошо, масса сравнительных работ этой теме посвящена. Вот несмотря на ценность всякого рода сравнений, все-таки каждая эпоха совершенно новая. И вот в нашей эпохе очень много новизны. Поэтому я бы не стал ее упрощать. Мне тоже очень нравится, как публицистический и метафорический термин «некрояз», так сказать, язык мертвецов, язык мертвой идеологии, язык, омертвляющий предмет и так далее. Но, тем не менее, если говорить серьезно, то мы имеем дело с очень большой страной, в которой говорили на русском языке, писали, говорили, учили в школах и так далее. И эта страна приказала долго жить. Она, так сказать, скончалась. И поэтому сложилась ситуация, в которой много русских языков существует сегодня. Свой русский язык, я недавно был в Латвии и разговаривал там, общался с бывшими латвийскими и латышскими хиппи. Это чета, уже не очень молодая, так сказать, вот моих лет примерно люди, которые выросли двуязычными, с великолепным латышским языком и с совершенно великолепным литературным русским языком. Таких людей осталось очень мало. Двуязычных людей с великолепным, культивированным, богатым словарем, с иронией, с чувством юмора и так далее, и так далее. Таких людей очень мало осталось везде. Конечно, они есть еще. Они есть в Грузии, они есть в странах Балтии, в бывшей Советской Прибалтике. Они есть в Польше, они есть в Чехии. Такие люди есть. И сказать, что их язык каким-то образом подвержен вот этим путинским, так сказать, миазмам, никак нельзя. Они сохранили свой язык, они, наверное, пишут, говорят, анализируют события. В конце концов, не на путинском языке говорим мы с тобой, когда анализируем эту ситуацию. Правда? То есть мы все время, как сказал бы сам Путин, фильтруем базар.
Ну, Гасан, ну это я все-таки возражу, но это все-таки какие-то, по крайней мере, эти латвийские, латышские хиппи или даже мы, это все-таки такие нишевые достаточно вещи. Есть же все-таки язык, который транслируется школой, язык, который транслируется СМИ, который воспринимают десятки миллионов людей, этот язык. И ему научаются, да, люди действительно приучаются говорить «хлопок», люди действительно говорят «задымление» и, так сказать, обходят вот эту черную дыру под названием «война» в своих речевых практиках. Так что все-таки есть какой-то доминирующий дискурс?
Да, но этот доминирующий дискурс пришел из позднего Советского Союза.
Ага.
Он пришел из позднего Советского Союза, из очень глубокого разложения, во-первых, так сказать, идейного разложения, ценностного разложения, и из контраста, который существовал, его, между прочим, о нем очень хорошо в своей книге, давней уже книге «Трепанация черепа», написал Сергей Ганглевский. Да. Он замечательно совершенно вот этот парадокс, так сказать, советской жизни отметил, что с одной стороны внешне на уровне риторики воспевались всякого рода, так сказать, смелость, храбрость, авантюризм, героизм, готовность к подвигу, готовность к преодолению каких-то невероятных препятствий, а с другой стороны жизнь требовала от человека существовать как какой-то слизняк, как амеба, не высовываться, то, что мы наблюдаем сейчас в отношении войны. И вот этот парадокс, он породил этот речевой навык. Не говорить того, что ты думаешь, думать иначе, чем ты говоришь. И из этого все выросло. И в какой-то момент, конечно, вот это чувство покорности и готовность повесить замок на свой язык, готовность считать свой язык подчиненным другому, какому-то другому человеку, другим людям. Это не свободный, да, если перефразировать, так сказать, Тургенева, да, то великий и могучий отдельно, свободный и правдивый отдельно. И вот о нашем языке нельзя сказать, что он свободный и правдивый.
Но он это язык, да, язык ускользания, язык такого, так сказать, побочного наименования. Действительно, я сейчас думаю, если взять позднесоветский язык, например, преснопамятное лицо еврейской национальности. Как сейчас помню, так сказать, в одной компании человек, буквально там шло это где-то еще в 80-х, он вскочил и сказал: «Ты скажи еврей, вот я еврей, ты скажи, что я еврей». Вот у советского языка не поворачивался язык произнести слово «еврей». Или вот, скажем, слово «рак». Да, люди боятся произнести «рак», у него онкология. Да, так сказать, это как бы разговор об онкологии. То есть есть некое количество табуированных слов, которые обходятся вокруг.
Да, но дело в том, что это же свойство не только советского языка как специфического. Это стало свойством советского языка, потому что позднесоветское, а потом вот это путинское, которое тоже является изводом просто таким, но уже как бы умирающим жанром позднесоветского. Основное свойство – это язык крайне примитивно мыслящих людей, которые склонны к упрощению всего, так сказать, они упрощают хоругви до портянок. И по этой причине они действуют в кильватере двух чрезвычайно неприятных свойств языка. Первое свойство вообще присущее людям – не говорить того, что хотят, потому что боятся сглазить, и не говорить того, что не хотят, потому что боятся накаркать. Это присуще просто языку, это присуще не какому-то там негроязыку или фашистскому языку, или идеологическому языку, это просто присуще человеку, который мало думает.
Это как магическое возникновение языка из какой-то из обрядовой магии такой.
Да, да. Вот мы говорим «медведь», чтобы не назвать его настоящим, так сказать, его именем и так далее. В этом смысле советский язык, язык советских мелких чинуш, да, вот на всем этом огромном пространстве Советского Союза, он был насыщен вот такими эвфемизмами, причем такими выражениями, которые свидетельствуют о постоянстве испуга, в котором находятся люди. Они испуганы, лишь бы не сказать лишнего чего-то, лишь бы не написать чего-то такого, за что потом меня могут наказать. И это очень привычное, так сказать, поведение речевое. Оно сейчас выглядит особенно карикатурно, потому что мы же переживаем грандиозную революцию техническую. Нам доступны тексты на любую глубину, на всю глубину истории русского литературного языка. Мы можем читать тексты древних авторов оцифрованные, переводы потрясающие. Да? То есть мы можем взять, вот сейчас для нужд преподавания, ты можешь взять любой текст древнего автора и десятки его переводов анализировать, разбирать со студентами. Что это означает? Это означает, что мы каждый день обогащаем свой словарь, словарь наших учеников и студентов за счет всей истории русской литературы. Этого не было никогда. И вот на фоне этого богатства только один пример. Я не привел сейчас в пример другие свойства текущего живого языка. И вот на фоне этого появляется солдафонская, чекистская, небольшая по размерам, на самом деле, банда, которая пользуется не вот этим огромным богатством языка, а которая пользуется своими примитивными какими-то побосенками, прибаутками, какими-то хохмами, мемчиками, какими-то, так сказать, вот из курортных Краснобаев взятыми какими-то словечками. И вот этот весь смрад количественно небольшой. Но для того, чтобы испортить бочку меда, мы помним, нужна всего ложка дегтя.
То есть, хорошо еще, вот, если дегтя, да.
Если дегтя.
Много чего можно в мед положить, да.
Совершенно верно. То есть проблема состоит в том, что огромный и богатейший речевой репертуар, которым могут распоряжаться люди, из-за пребывания у власти на протяжении четверти века вот этого чекистского сброда отравляется позднесоветским и вновь выращенным языковым ядом, если угодно. Да?
Вот я хочу уточнить, а поздний ли он советский? Я думаю, скажем, а вот язык Шарикова, когда Шариков обретает речь и начинает говорить вот этими формулами. Или даже вот я смотрел лекцию твою, ты читал, тоже сравнивалось сталинский и хрущевский язык, например, вот это вот «высшая мера социальной справедливости». Тоже же язык ускользания, никто не говорит «расстрел» в Советском Союзе, приговорен к расстрелу. Высшая мера социальной справедливости.
Высшая мера социальной защиты.
Социальной защиты. Или там тоже, да, 10 лет без права переписки. Вот тоже фактически это эвфемизм на исчезновение человека. То есть, может быть, это все-таки идет уже из больших, из таких глубин вот этого вот террористического языка советской власти?
Да, конечно, тут я совершенно согласен. Я, собственно, это имел в виду, когда говорил о клачном языке. Потому что мы имеем дело с языком, который пропущен через все старые вот эти
слои,
так называемые скептики, отстойники. И этот язык выносит на нас. Его выносит со всеми нечистотами, которые в нем были за весь век. Но это связано только с одной вещью. Это связано с тем, что обе оттепели, и оттепели перестройка, и вторая половина 50-х годов, и вторая половина 80-х годов, то есть жизнь двух поколений, оказались чрезвычайно, так сказать, печальными для, для людей наших, наших поколений. Потому что ни сталинизм, поздний сталинизм и ранний сталинизм, ни брежневско-андроповско-черненковская эпоха не были проанализированы критически с точки зрения их языка. Что принес этот язык? Каким образом он развивался? Как складывались основные его понятия? Этим занимались на Западе, но совершенно не занимались в Советском Союзе, или почти не занимались. Семиотики Московской Тартусской школы чуть-чуть, в той мере, в какой, ну, можно было тогда что-то делало, но это было очень-очень мало. И, то есть, это было явно недостаточно для того, чтобы школу подготовить детей, школьников, студентов. Поэтому, когда мы получили наших студентов после катастрофы педагогической 90-х годов, когда многие учителя уехали, ушли, школа рухнула, мы получили в нулевые годы поколение студентов, которых не подготовили к тому, что изменился мир. И что для того, чтобы понять этот изменившийся мир, нужно погрузиться в свой язык, в свой собственный язык, критически проанализировать свои речения. Почему я так говорю? И в 60-е годы появилась такая книга Леонида Тимофеева, очень полезная. «Почему мы так говорим?» Потом вышла книга академика Виноградова «История слов». Это такая попытка на материале живого вот, великорусского языка тогдашнего показать, что происходило с обществом, как оно развивалось. Но эта тема была, в общем, запретной. Цензура не пропускала никакую критическую, аналитическую работу о текущем общественно-политическом языке.
Ну, то есть, да, не произошла некая десталинизация языка, такая, как была денацификация языка в Германии.
Да, ничего подобного не произошло. Даже отдаленно ничего подобного не произошло.
Ну, как и в целом.
Хотя сейчас, да, мы можем... Вот сейчас я просматривал, например... журнал «Вопросы литературы» начала 60-х годов, где тогдашние молодые писатели, так сказать, от Аксенова до Гладилина рассуждали очень интересно, очень здраво, очень аналитически, так сказать, точно, несмотря на то, что это художники слова, а не филологи, рассуждали о необходимости сделать это, о необходимости действительно глубоко, так сказать, десталинизировать, а по существу десоветизировать язык. Но тогда это не удалось. А потом это не удалось второй раз уже по другой совершенно причине. Что люди были заняты другим.
А потом этот язык возродился и вернулся, сейчас звучит с нас из уст путинских пропагандистов. Гасан, мы сейчас прервемся буквально на мгновение и вернемся в эфир через минуту.
Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о некроязе времен войны. С одной стороны, эвфемизмы, которые использует власть, а с другой стороны, эзопов язык, который использует оппозиция, который использует противники войны. В какой степени этот эзопов язык, язык обхода цензуры, производит новые смыслы? Рассуждает Ян Левченко, культуролог.
Действительно, когда люди начинают говорить обо всех всем известных событиях, да, это ведь не характерно для эпохи широкомасштабного вторжения России в Украину. Обо всем известных событиях говорят в любой статье Википедии, когда речь заходит, например, о так называемых беспорядках в Будапеште, или, например, событиях в Чехословакии 68-го года. Вот это именно так называется в русскоязычном поле. Означает ли это, что эти статьи в Википедии писали люди, являющиеся по определению носителями арабского языка? Я так не думаю. Я думаю, что они транслируют некоторый языковой консенсус, который воспитан поколениями, да, даже не десятилетиями, а уже поколениями людей, привыкших на всякий случай не называть вещи напрямую и так далее. И ведь, собственно, ну, я просто в этой связи хотел бы напомнить, что этот язык характеризует в той же степени, в меньшей сейчас степени, но характеризовал до определенного этапа и противоположную сторону в данном случае в конфликте России и Украины, когда Россия напала на Украину уже в 2014 году и занялась, так сказать, этими своими гибридными операциями, по сути дела являющимися просто медленным кромсанием Донбасса. И самое главное, с большим постсоветским опытом. Когда в 90-е годы о советской цензуре начали говорить как о таковой. То есть так, как она того заслуживала. И не было никакой цензуры в СССР согласно формальным установлениям, согласно документации. Не существовало никаких цензурных органов, которые напрямую осуществляли подобный надзор. И призыв к возвращению советской цензуры – именно, как вы сказали, является порождением швидковского простодушия. То есть он просто сказал лишнего, сказанул, как бы, да, сболтнул. Поскольку ни Главлит, ни Госкино, ни другие организации, которые осуществляли, так сказать, литовку программ, как принято было называть, литовать, да, напомню, для аудитории, означало визировать. Визировать, так сказать, да, ставить визу на тот или иной материал. На самом деле все эти литовки, все эти внутренние распорядки, они не имели законодательного закрепления. Это были бесконечные инструкции, бесконечные поправки, которые носили характер внутренних документов. И согласно официальной советской конституции, да, и ее правоприменению, никакой цензуры в Советском Союзе не существовало. Поэтому возврат к советской цензуре – это чистое порождение ностальгии. Потому что ностальгия – это всегда тоска по тому, чего не было. Но что есть, то, что есть в твоей памяти, то, что осталось как некоторый идеальный мир, теперь он называется искомой советской цензурой, к которой необходимо вернуться сейчас.
Это был культуролог Ян Левченко, а мы возвращаемся к нашему разговору с Гасаном Гусейновым. Гасан, ну вот, собственно, обратная сторона этого языка войны, этого некрояза войны. Язык ускользания, вот эти вот коньяк, 3 звездочки, 5 звездочек, тот самый орвеловский даблспик, двойной язык. Вот я думаю, может быть, здесь производятся некие новые языковые смыслы, что язык обхода цензуры усложняет нашу языковую реальность?
Отчасти усложняет, конечно, но здесь опять советский опыт пригождается. Вот в какой мере сложности, возникающие из желания о чем-то сказать между строк, действительно обогащают язык, а в какой мере нет? Ну, в качестве примера я могу привести замечательного писателя Юрия Трифонова, который воспринимался в 70-е годы как вот такой глоток свободы, но разрешенной свободы. И когда читаешь эти тексты сейчас, то люди того поколения, которое помнит эту советскую жизнь, воспринимают эти тексты, так сказать, адекватно тому времени, в котором они жили. Но люди молодые нуждаются в огромном многостраничном комментарии к каждой странице. То есть этот текст для них – текст древней литературы. Я неоднократно в этом убеждался. Это касается многих и гораздо более простых авторов. Мне кажется, что для более или менее полноценного ответа на твой вопрос и на вопрос вот этой, именно этой передачи «Археология», нужно как минимум несколько конференций научных провести. Просто для того, чтобы понять, что именно происходит с языком после примерно десятилетия или полутора десятилетий свободы, реальной свободы. Когда большие группы населения, в общем, были предоставлены сами себе и не нуждались, я имею в виду самый конец 80-х и 90-е годы, и не нуждались, да, реально цензура была отменена, можно было читать что угодно, публиковать что угодно. И это было время, которое многих опьянило и которое обеспечило очень многих людей действительно невиданной свободой высказывания, но для обычного нормального человека, живущего, вот, который потребляет язык в объеме средней школы, потом пользуется привычными средствами массовой информации, телевидением, радио там, и так далее, вот для такого человека наступили тяжелые времена с приходом Путина. Потому что к нему вернулось советское, но только в еще более упрощенной, в еще более примитивизированной форме. А рядом с ним существует другой язык, которого он не понимает. Он не понимает языка, условно говоря, языка Владимира Сорокина, этот человек. Он не понимает иронии Дмитрия Александровича Пригова или Льва Рубинштейна. Для него это что-то чужое. Оно живет по соседству с ним. Оно пытается осмыслить ту действительность, в которой он живет. И ему гораздо привольнее в упрощенной схеме, которую ему дают, так сказать, Патрушевы и Путины.
Ну да, вот этот вот язык, потому что действительно язык обхода цензуры, он, ну не знаю, вот эти все такие якобы с подмигиванием, с фигой в кармане антивоенные высказывания, они, не знаю, настолько убоги, настолько упрощают. Вот сейчас, например, Московский художественный театр выпустил ролик, что они будут раздавать эти самые перчатки белые, людям будут давать перчатки, чтобы они аплодировали в перчатках. Там и Хабенский снялся, и Цискоридзе. И вот вроде это как такой знак своим. Посмотрите, у нас такая цензура, что вот люди не могут знать, в каких местах нужно аплодировать, в каких не нужно, и чтобы никто не ошибся, всем дается вот эти вот мягкие хлопковые перчатки для аплодисментов. Сейчас распространяется в сетях этот ролик. Но это такие какие-то вот действительно через там 20, 30, 50 лет будут на это люди смотреть и изумляться, зачем были изобретены вот эти вот какие-то иронические месседжи для своих. И то же самое вот со всем этим даблспиком, с языком обхода цензуры. А вот говоря о советском, почему Швыдкой сейчас с такой ностальгией вспоминает советского цензора? Что было проще?
Ну, дело в том, что цензура ведь в советское время была разная. В раннее сталинское время цензура действовала только потом. То есть ты проходил лит, какой-то был обл.лит, гублит на чисто формальных основаниях. Книга могла выйти совершенно невероятного содержания. И, ну, вот как книга Алексея Федоровича Лосева «Очерки античного символизма и мифологии», да, 30-го года, за которую, собственно говоря, его посадили. А потом наступили, вот в позднее сталинское время, наступили, цензура стала совсем другой. Цензура, так сказать, выпускала книгу. Она же выпускала вместе с редакцией. Цензура действовала параллельно редактуре. Это совсем другой вид цензуры. Потому что спрашивали уже не с автора, а с редактора и с цензора. Если что-то на выходе образуется. Почему Швыдкой вспоминает об этом времени? Потому что существовала игра, большая игра. И можно было протащить какую-то фигу в кармане. Можно было каким-то образом обмануть цензуру. И у нас есть известные примеры. Вот, пожалуйста, Юлиан Семенов. Вся эта история с фильмом «17 мгновений весны», она же была устроена как? И я своими ушами слышал это из его уст, эти слова, что мысль была говорить о нацизме, говорить о Третьем Рейхе, показать Третий Рейх, все ужасы фашизма, а на самом деле протащить рассказ о сталинизме.
Вот это оно что, Михалыч, да, как это.
Да, в этом был замысел. Но что из этого получилось? Из этого получилось, что это произведение, вся эта история с Штирлицем оказалась гимном Сталину, светлейшему, мудрейшему, который вообще играл с...
И гимном фашизму, в большой степени фашизация нынешней России, она идет из любви к Штирлицу и щегольской эсэсовской униформе.
Совершенно верно. Вся эта волна анекдотов о Штирлице. Мало того, это, в общем, довольно, ну, я говорю сейчас о фильме, так стал культовым фильмом, но, в общем, это смехотворная, примитивная подделка. Она стала культовой. То есть она приучила большую часть населения к мысли о том, что, вообще говоря, надо думать проще, надо делать проще, надо смотреть на вещи проще. Все сложности, которые там представлены в этом фильме, на самом деле крайне примитивны. И вот это примитивное представление, оно укоренилось. Укоренилось вообще представление о простоте, как о, так сказать, синониме истинности. Вот простая искренность, она дает нам истину. И результат мы видим. Результат такой, что сложность достигается только на уровне умолчаний. Вот то, что ты говоришь, язык избеганий, как бы участие в этом языке избеганий, соучастие в сокрытии каких-то подлинных мыслей, соучастие в том, что мы не употребляем каких-то слов, а вот вместо них говорим что-то такое, и мы все понимаем, что мы имеем в виду. Вот это и есть примитивизация, крайняя примитивизация языка и сознания.
И действительно, мне кажется, возврат к каким-то магическим формулам, к магическому мышлению, дорациональному, к архаичному. Я тут хочу еще вспомнить, например, как в новом русском языке табуируются имена власти. Вся эта Анна Павловна, АП, администрация президента, детский мир, это ФСБ. На Лубянской площади лес. Это штаб-квартира службы внешней разведки в Ясенево, в лесу за МКАДом. То есть, например, вот это вот Александр Архипова приводит, что, например, Сережа и Кирюша этого не одобрят. Имеется в виду Сергей Собянин и патриарх Кирилл. Вот это что за этим стоит? Почему люди так тщательно им табуируют именно, вот как медведь тот самый, да, нельзя называть знающий мед, или как он, коричневый во всех языках, Бэр, Браун. Боятся называть имена власти?
Это объясняется, как мне кажется, вот чем. Это объясняется тем, что институты срослись с определенными личностями. Вот как на месте президента целое поколение людей видит все время одного и того же человека. Поэтому его персональные повадки, его клички становятся, так сказать, срастаются с институцией президентства. Это касается и этого патриарха. Ну, патриарх, ладно, он избирается там как бы пожизненно, и это понятная должность. Но ведь это же происходит во всех других областях, да. Несменяемые мэры, несменяемые ректоры университетов. Садовничий сколько десятилетий уже является ректором Московского университета. Поэтому, может быть, и у него какое-то есть такое аппаратное прозвище. Все вот эти люди, которые в администрации, так называемой администрации, так называемого президента сидят, эти лица примелькались и срослись со своими креслами. Хотя с креслами должны срастись другие части тела. Поэтому все это, конечно, персонализируется, персонифицируется, и в конечном счете клички этих людей становятся знаками для описания. Они действительно становятся частями речи, какими-то вот, да, именами.
Ну да, тот же закон табуирования, причем, мне кажется, он и для них самих работает, да, вот почему избегали называть Навального по имени. Берлинский пациент, этот человек, как да. К нему относится, всегда называл его Песков.
Да, и только после его смерти стали, так сказать, убив его, они стали его называть, потому что он перестал быть опасным.
Да, кстати, интересный момент. Действительно, после смерти начали называть его по имени, а при жизни боялись называть по имени. То есть, вот это то же самое, это магическое мышление.
Может быть, можно сказать, что это магическое мышление. Просто мы такой характеристикой немножко возвышаем этих людей над той плоскостью, в которой они в действительности находятся. Да? Потому что можно, конечно, сказать, что все эти рассуждения о возможности дожить до 150 лет, если будешь пересаживать себе органы, и это такая замечательная возможность. Но ведь это даже свидетельство не магизма, а какой-то крайней примитивности сознания. Отсутствие вообще понимания того смысла жизни, который подросток понимает. Даже этого нет. Да? Вот те слова, которые сказал председатель Си Цзиньпин, что да, говорит, действительно, надо дотянуть тебе до 150, потому что в 70 лет, вот посмотри на себя, ты еще ребенок. Да? Это же он прямо сказал, непосредственно сказал этому президенту Российской Федерации. Да, ты прав, говорит. До 70 лет дожил, а был дураком, дураком остался. Вот это вот, это, так сказать, реальное высказывание реального хитрого
да. Лица. Так что вот. Да, в этом отношении, ну что же, я думаю, будем все-таки надеяться, что Некрояс рано или поздно поглотит и своих создателей, и всю ту элиту, которая продуцирует этот мертвый, мертвящий язык. Гасан, спасибо большое за этот разговор. С нами на связи был филолог Гасан Гусейнов, а мы продолжим нашу программу буквально через мгновение.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Некроязе, о языке войны, о том удивительном птичьем русском языке, который возник во времена так называемой СВО. К нам по Зуму присоединяется культуролог-публицист Андрей Архангельский. Андрей, добрый день.
Здравствуйте.
Я читал в начале года колонку твою на «Свободе» у нас, в которой речь шла о «Слове года». Была есть такая премия «Слово года», там много разных слов было отобрано в разных номинациях. В частности, в номинации «Антиязык» победило слово «ядерка». Так ласкательно в России теперь называют ядерную войну. О чем говорит употребление вот этого вот уменьшительно ласкательного суффикса в применении к ядерке? Что это говорит о русском сознании времен войны?
Да, безусловно, это так. Деминутив называется это, да. Собственно говоря, уменьшительный суффикс. Он имеет некоторую предысторию, потому что в 90-е годы мы все, в общем-то, прекрасно помним, откуда эти уменьшения взялись. Молочка там, и так далее. Вот
запрещенка, да. А было же вообще там меньше тоже. Тогда. Пришел человечек за денежкой. Да, там, скажем.
Да, это уже другое. Это презрительно. Это вроде как народишко, человечек. Пришли мне человечка.
Порешать вопросики.
Да, пейоратив называется. Так вот, собственно говоря, эта ядерка, она имела свою предысторию в 90-е годы вполне в позитивном ключе. То есть вот вся эта молочка...
Ювелирка.
Ювелирка, да. Это попытка присвоить себе вот это ужасное пространство, ужасное злое пространство, бесчеловечная попытка хоть как-то обжиться в нем. Между прочим, Михаил Наумович Эпштейн, наш замечательный современник и философ, и культуролог, он вспоминает еще о некотором ряде уменьшительных значений. Например, водочка, селедочка, закусочка. Это откуда все? Эпштейн утверждает, что это не более, не менее, как скрытая, бессознательная такая молитва. Помилуй мя, да? Тоже попытка договориться с жестоким пространством, с новым пространством, в котором все правила нарушены. То есть поначалу это все, эти уменьшительные суффиксы, они имели свойство примирять человека с действительностью жестокой 90-х годов. Но потом, потом это уменьшение, это присваивание, оно парадоксальным образом распространилось и на вещи, которые просто как бы не укладываются в голове. То есть это попытка в конечном итоге уменьшительно ласкательно договориться со смертью. Это все началось, между прочим, не с ядерки, а этому предшествовало, если ты помнишь, Сергей, году так в 18-м был объявлен Минобороны конкурс на лучшее название для баллистической ракеты. Значит, и там победил...
Да, помню.
Да, и там победило название «Нежданчик». То есть то, как называют в российских семьях, нежданного ребенка, да, неожиданного ребенка, но тем не менее ребенка своего. Вот вдуматься в это поразительное соединение умилительность, умалышивание и жестокость. То есть именем нежданного, но все равно ребенка называют ракету. Да? То есть нежданчик это для, вот, для Киева, для всех остальных врагов Руси. Это значит, вот они так называют, ласково смертельно называют ракету.
Ну тут много, ну, да, говоря, тут еще картина Репина «Не ждали», вот это, наверное, подтягивается.
Тоже возможно, да. Тут еще предыдущее еще было важное слово «разрушка». Вот это «разрушка». Да. В этом слове очень много, как много в этом слове для сердца русского слилось.
Это
потому что в сущности
разрушка... Эпический ролик, ты помнишь же, эти были ролики риэлторов из Мариуполя, типа, как выгодно вложиться в разрушку в Мариуполе.
Абсолютно. Да. Ну, разрушкой, собственно говоря, называется вообще пространство между городами. Потому что у нас фактически все, что не Москва и не Петербург, да, у нас все так или иначе пространство разрушки, о чем Эпштейн тоже писал. И вот, собственно говоря, война – это некрофилическое такое желание превратить захваченную территорию в пространство не жизни, потому что там нет жизни по определению. То есть вот это ордынское, тут что-то ордынское еще ветхозаветное, так сказать, просматривается. Превратить в пространство не жизни. Ну, а ядерка венчает весь этот макабр, значит, стилистический, потому что она фактически попытка примириться с тем, с несуществованием. Да? Если позволишь, тут есть еще два момента. Во-первых, это отказ от ответственности. То есть ядерка, как бы она отдаляет нас от этого. Мы тут ни при чем. Вот эта безответственность русского языка, на который русский язык способен, особенно способен к безответственным словам. То есть вот убито, разрушено кем-то, мы не несем за это ответственности. То есть это первый момент. Избежать ответственности бессознательно за вот эту самую ядерку, да, которую мы поддерживаем. А во-вторых, это, конечно, инфантильность абсолютная. Это попытка скрыться вот в этих уменьшительно-ласкательных суффиксах, скрыться от реальности, скрыться от самих себя. Язык, это, русский язык, к сожалению, мы должны это признать, это отличный способ убегать от самих себя, от собственной совести в том числе.
То есть фактически получается язык-маскировщик, язык, основной целью которого является сокрытие реальности, и основной целью которой является спецоперация. Тоже, кстати, да, само название вот это, спецоперация, спецоперировать, СВО. Это все такие огромные дымовые завесы, как в Советском Союзе был интернациональный долг, выполнение войны-интернационалисты вместо войны в Афганистане и так далее. То есть фактически это все маскировочные функции языка.
Да, ну старик Хайдеггер учил нас, что язык – дом бытия. То есть вот язык определяет, собственно говоря, форматирует сознание. Ведь он, попросту говоря, помогает и заодно фиксирует картину мира, которая существует у среднестатистического россиянина. Все это называть, ну, это оруэлловское, безусловно, тут тоже и избегание «мир – это война», да, это очень, но, кроме всего прочего, это очень, так сказать, по-большевистски. То есть, как мы назовем это, так оно и будет. И тут надо еще сказать, заметить очень важную вещь, еще вещь, которая присуща русскому сознанию, да, его архаичность, вот эта вера в магические свойства языка, вера в аффимацию, вера в то, что если какие-то слова повторять много раз, они превратятся в реальность, они подделают под себя реальность. Это попытка манипулировать словом в такой архаической надежде, что, как говорится, так оно и будет. Да, вот как мы скажем, так оно и будет.
Но это да, это как раз как от слова «халва станет слаще». Это то, чем занималась ВДНХ советская. Люди не имели еды как бы в реальной жизни, но они ходили за образом еды на ВДНХ. Или читали Сталин вот эту микояновскую книгу «О вкусной и здоровой пище». Да, еды на столах не было, но люди читали книгу «О вкусной и здоровой пище», как вкусно приготовить кролика.
Да, но во всем этом есть еще вот поразительная готовность, сознание. Это, видимо, уже такой продукт именно советского времени. Вот эта способность, выработанная в поколениях, способность жить с двойным дном, с тройным сознанием, с двойным сознанием. На производстве одно, на кухне другое, значит, в школе третье. Вот эти модели выученные. И вот чем поразителен этот некрофилический язык, как ты совершенно верно выразился, он поразителен именно своей дуальностью. То есть человек одновременно крайне жесток в этих пожеланиях миру и окружающему человечеству. Но с другой стороны, он готов все время юркнуть куда-то в норку. Я пошутил, да? Вот это поразительное такое бликование, поразительная дуальность абсолютной жестокости существования и инфантильности, готовности в любой момент сказать: мы это понарошку.
Соскочить, да, это не я. Помнишь, у Сорокина в одном из последних романов вот этот вот персонаж, который якобы Путин, там у него ходили говорящие задницы такие, и у него только одно слово на все есть: это не я.
Это не мы, да.
Это не мы. Да, это все в военторге купили. Да, это вот тот самый орвеловский даблспик, двойное, тройное, мерцающее сознание, при котором люди не называют вещи прямо. Но мне кажется, что они в мыслях даже это обходят. Потому что это своего рода терапевтический язык. Он позволяет людям не только не говорить, но и не думать о войне. Не думать о насилии, не думать, скажем, там, о тех ужасах русской истории. Я даже не хочу сейчас, так сказать, как это, выступать как некий моральный савонарола, да, бросать обвинения людям в России. Я сам вспоминаю себя, жившего во времена, я не знаю, как мы говорили о репрессиях в 70-е и 80-е годы, как мы говорили о войне в Афганистане. Мы обходили по периметру.
Да, абсолютно. Как это при советской власти, почти официальная формулировка, при Сталине были допущены ошибки, да? Отклонение от ленинского курса. Вот
от ленинских норм партийной жизни.
От ленинских норм,
нарушение,
да.
Ленинских норм партийной жизни.
Сотни тысяч буквально загубленных жизней и миллионы сосланных, да, покалеченных судеб называлось ошибками. Вот такое несложным термином. Но я бы еще вот о каком аспекте сказал. Дело в том, что когда идет перманентная война, ну вот, например, самая длительная война в истории России, захватническая война, чего уж там, Кавказская война, которая длится почти 50 лет. Я думаю, что вот многие формулы...
Что 50, такие, я бы сказал, 200 лет от Ермолова.
Формально, так сказать, активный период, допустим, полвека. Это по меркам XIX века это целая жизнь человеческая. Если ты целую жизнь живешь на войне, ты бессознательно начинаешь искать какого-то оправдания, более масштабного оправдания всему этому ужасу, который ты видишь. И вот многие формулы эти самообмана, которые выкристаллизовываются сегодня в виде вот этих парадоксальных зетнических заявлений, что война нас должна очистить, война должна привести нас к самой сердцевине, сделать нас, научить нас любить друг друга. Вот казалось бы, как война может способствовать тому, чтобы люди любили друг друга? Война – бесчеловечное действие в любом случае, с какой бы стороны не посмотреть на нее. Вот эти все формулы самооправдания – это попросту такая бессознательная попытка весь этот ужас оправдать хотя бы для самого себя, то есть обмануть хотя бы самого себя,
да.
Что любая эта война ведется ради каких-то более высоких, даже
более целей, высоких целей.
Не догадываемся о них, да, чтобы там какая-нибудь Австро-Венгрия или Турция не усилились вот ради этого Вот ради этой святой цели ведется война. Эта игра в самообман во время войны, она, в общем, русскому сознанию тоже очень свойственна. Это тоже привычка, выработанная столетиями.
В общем, да, я думаю, что эти речевые формулы, действительно, они не изобретены Путиным, а не изобретены пропагандистами эпохи СВО, так называемые. Это действительно довольно долгие речевые формулы, которые идут из брежневского, из хрущевского, из сталинского времени, перекликаются с языком фашизма, немецкого фашизма. И в любом случае, это тот некрояз, который, я надеюсь, как я уже выражал такую надежду, рано или поздно поглотит своих создателей. Из их смерти вернется туда, где ему место, в пространство смерти. Андрей Архангельский был с нами на связи в программе «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».